«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
«Грани формата» на радио «Спутник Беларусь», у микрофона Вячеслав Шарапов. Крупный инцидент в Керченском проливе, который квалифицируется Российской Федерацией как нарушение государственной границы и политическая провокация, сегодня находится в центре внимания СМИ и экспертного сообщества. С нами на связи в Москве известный военный эксперт, обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник Виктор Бранец. Виктор Николаевич, поделитесь своей точкой зрения на складывающуюся ситуацию с нашими слушателями.
Военное положение смешное. Объявлено на 60 суток. То есть можно сказать, что Петро Порошенко рассчитал, что война закончится через 60 суток. Что тоже еще раз свидетельствует о дурости украинского политического и военного руководства. Если будет введение военного положения, то я не думаю, что выборы на Украине состоятся в следующем году, потому что нельзя же держать армию повышенной боеготовности 60 суток, да? Такого нигде, даже у туземцев не бывает. Если армия приведена в полную боевую готовность, значит, она должна действовать, потому что это же гигантские и моральные, и финансовые, и военно-технические затраты. Ну, в общем-то, тут тяжело понять, как дальше будет развиваться ситуация. Она более-менее, вероятно, прояснится сегодня к вечеру.
Ну, 60 суток – это как раз тот самый срок, чтобы отменить выборы, потому что тютелька в тютельку получается. Во-первых, с наступлением морозов можно списать вот это вот вымерзание страны, обнулить его, сказать, что ну у нас военное положение, извините. А потом выборы, действительно, 60 дней, 2 месяца, как раз под февраль. Там ничего не остается на агитацию, там уже по-любому выборов не будет.
Да, это понятно, и как говорил в свое время Ющенко, все идет к тому, что скоро Украина будет топить соломой, да? Но я хотел бы обратить внимание на один момент, который меня, как гражданина Российской Федерации, волнует. А он заключается в том, что несмотря на то, что объявлено военное положение, несмотря на то, что Петро Порошенко разорвал все эти договоры о дружбе, я вам сейчас скажу, возможно, сенсационную вещь. Вот те корабли, которые вчера совершали провокацию в Керченском проливе, они заправляются российским дизельным топливом. Мы, получается, что мы поим провокаторов. И на этот вопрос тоже надо обратить внимание, и мне кажется, что из этой парадоксальной ситуации надо уходить. Потому что мы все время подаем себя как гуманистами. Ну как же замерзнет родной братский украинский народ? А украинский братский народ печи не топит дизельным топливом. Дизельным топливом заправляются танки, которые расстреливают Донецк. И дизельным топливом заправляются корабли, которые вчера вероломно вторглись в территориальные воды Российской Федерации. С этим тоже надо что-то делать. И в конце концов, российский народ хочет ясности вот именно в этом вопросе. Ну, конечно, но я не могу не обратить внимания на те моменты, на которые уже мы все здесь в Москве и где угодно обращаем внимание. Совершенно понятно, что стратегическая цель этой провокации, их было несколько, я бы прежде всего, их было несколько. Были достаточно серьезные и хорошо видимые цели этой провокации. Она связана прежде всего с тем, что Порошенко, безусловно, понимая, что он уже проигрывает даже этому шоу-клоуну Зеленскому, да, и уж не говоря о Тимошенко, Порошенко, его клика, которого не прикормил, они вот чего боятся больше всего. Уйдет Порошенко, разрушится гигантская олигархическая клика этого украинского корыта, сразу вынуждены будут уйти сотни и сотни тех, кто грабит сегодня очень хорошо Украину. И потому понятно, я говорю пока банальные вещи, я говорю о том, что стратегическая цель этой провокации – срыв выборов. Это понятно. Второе. Обратите внимание на время провокации. Через несколько дней Путин будет встречаться с Трампом, где должны обсуждаться хотя бы наметки той повестки дня, которая сегодня особенно горяча. Я имею в виду ДРСНД, я имею в виду стратегическое наступательное выражение, да и целый пакет других вопросов. И именно к этому встрече, к этой встрече двадцатки Порошенко и решил подгадить. А почему? Он страшно боится, что Трамп с Путиным начнут искать какие-то точки соприкосновения. И это была вторая стратегическая цель. Ну и на теперь я хочу сказать, я сегодня уже говорил, можно ли было избежать этого конфликта? Можно. Вот я служил в армии, я стоял на посту с оружием, у меня был устав. Если к посту приближался незнакомый человек, я кликал его в соответствии с уставу «Стой, кто идет». Раз. Если человек продолжал движение, я его предупреждал «Стой, стрелять буду». Второй вопрос. Если он продолжал движение, я стрелял поверх головы, а потом в четвертой фазе я стрелял на поражение. Вот все ли было выполнено вчера? Да, вчера это было выполнено, но Россия не задает вопроса, почему так долго мы уговаривали этих пиратов? Ведь вы простите, провокация началась в 7:20 утра, а арестовали мы эти три корабля только ближе к вечеру. И сегодня, конечно, возникает вопрос, почему такая мягкотелость? И вот тут очень интересный вопрос. А вот вся наша легендарная гуманность. Мы два братских народа, мы же гуманисты, мы славяне, зачем кровь и так далее. И я боюсь, что наша пограничная служба, несмотря на то, что она в конце концов выполнила задачу, она, по-моему, все-таки ждала звонков из Москвы. Да, здесь тоже управляли, как должны действовать в далеком Азовском море из Москвы. Мне тоже, как военному человеку, это непонятно. Потому что не надо начальнику погранотряда российского согласовывать свои вопросы с Москвой или там главным штабом ФСБ. Он должен в той ситуации действовать так, как он знает, как действовать. Или все, хотя бы на полмили украинский корабль зашел в российские территориальные воды. Дальше все делается по накатанному. Во-первых, по радио. Нету по радиосвязи, отрубили украинцы. Тогда по громкой связи. Нет громкой связи. Тогда выполняется стрельба трассерами поперек курса корабля. Не останавливают это, тогда совершается либо навал, либо таран. Все это было сделано, но сделано, к великому сожалению, с большим опозданием.
Да, но тут есть еще один момент. Эмоциональный. Россия никак не может воспринимать Украину как врага. Ну, как стрелять по своему родному человеку? Вот есть же такой человеческий момент, обыкновенный такой, простой.
Да, конечно, конечно. Я хочу сказать, я изучал многие документы, связанные с Крымом 2014 года, когда за шиворот таскали в суды и продолжают таскать тот же Болонский суд украинских генералов и адмиралов, и судья ставит вопрос, почему вы не стреляли в русских? Вот тут они отвечали твоими словами, Слава. Сознание не поворачивается к тому, чтобы нажать на спусковой крючок. Я думаю, что вот это наше кровное славянство, оно все-таки зачастую берет верх над строгими положениями устава.
Оно нас и вытянет из этого конфликта уже, который затянулся. Я думаю, что все-таки на вашей родной Украине, Виктор Николаевич, будет мир, благополучие и покой.
Я думаю, к великому сожалению, что это случится не скоро, потому что превратить два братских народа во врага, для этого не так уж времени много надо. И, возможно, потребуется столетие для того, чтобы в конце концов мы жили как два братских народа, и чтобы не писали придурки киевской стихи, которые начинаются со слов «никогда мы не будем братьями». Ну и, конечно, конечно, все мои помыслы сегодня связаны с тем, кто все-таки возглавит Украину. А Украина устала от Порошенко, от этого ублюдка, который, в общем-то, работает официантом и у Вашингтона, и у НАТО. Украина устала от того, чтобы замерзать. Украина устала от бедности. Украина, в конце концов, устала от варварской тупости политического и военного руководства Украины. У меня есть надежда, что историю нельзя обмануть. Есть такой фактор, как воля большинства народа. И он всегда побеждал любых придурков, которые находятся сегодня на украинском троне.
Грани формата.